Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. 3 декабря в мире отмечают День инвалидов. И сегодня в нашей программе поговорим о том, какая помощь оказывается людям с ограниченными возможностями, как работают реабилитационные центры в пандемию, как они работали в обычное время, что вообще нового происходит, как получить адресную помощь инвалиду, не выходящему из дома. А также обсудим новые проекты и программы как для детей-инвалидов, так и для взрослых людей, впервые столкнувшихся с проблемой здоровья. На связи с нашей студией заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Александрович Володин. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Очень рада вас слышать. Алексей Александрович, как проходит вообще вот этот праздник у нас в Москве? Вот почему праздник, да? Потому что это не борьба, а поддержки людей с инвалидностью, их очень много. Вот я просто читала мировую статистику, 10% населения всей планеты – это люди с инвалидностью. Кстати, вот по поводу статистики у нас в Москве. Угу. Что можно сказать? Угу.
Ну, наверное, здесь все-таки вас поправлю. Это не то чтобы праздник, и мы не считаем это праздником. Мы занимаемся людьми с инвалидностью все 365 дней в году. И просто 3 декабря – это такой международный день, когда, наверное, все органы, независимо органы исполнительной власти, общественные организации, люди обращают на людей с инвалидностью особое внимание, и интересно всем, что делается властью, что делается некоммерческими организациями для поддержки таких людей, для предоставления им разных возможностей. И вот 3 декабря – это, конечно, такой день, когда мы можем и подвести итоги года, и в том числе рассказать о будущих перспективах, планах, которые мы себе как профильный департамент труда и соцзащиты себе ставим на предстоящий следующий год. Мне кажется, это вот такой хороший день о том, чтобы поговорить, что делается городом для поддержки и для предоставления возможностей таких людей. Вообще, да. более миллиона, порядка миллиона людей с инвалидностью, и из них порядка 48 тысяч – это дети. Конечно же, Москва уже на протяжении десятка лет оказывает комплексную помощь людям с разными формами инвалидности, и ежегодно у нас внедряются и разрабатываются новые методики реабилитации и образования, и социокультурной интеграции. Все, о чем вы уже вот заявили, о чем мы поговорим в эфире, я, конечно же, с удовольствием вообще расскажу. На всех жизненных этапах москвичей с инвалидностью правительством Москвы предусмотрена социальная поддержка. Наверное, начну с самого основного, самого первого этапа про детей, куда вот обращаться. Мы сделали специально к 3 декабря на нашем сайте Департамента соцзащиты специальный лендинг, ссылку для того, чтобы по каждому из разделов люди могли зайти и кого что интересует, посмотреть, какая помощь и поддержка оказывается. Поэтому я наших слушателей приглашаю вот ознакомиться с информацией на нашем сайте и посмотреть тот или иную помощь, которая им необходима. Вообще, самый первый этап, которому мы сейчас особенно уделяем внимание, это ранняя помощь. Сегодня мы активно очень занимаемся как раз-таки развитием единой службы ранней помощи. Это такая служба, которая должна стать и длительной, и непрерывной для семьи, для ребенка. вокруг которой будет строиться и медико-социальная, и психолого-педагогическая поддержка, и помощь семье. И, конечно же, эта служба не первый год, она с 2014 года у нас существует на базе наших центров подведомственных департаменту, Центр научно-практической реабилитации имени Швецовой, другие центры, и, конечно, и в департаменте образования, и в департаменте здравоохранения этому уделяется особое внимание. Но мы вот в этом году, в 2021, запустили небольшой такой реинжиниринг данной помощи. Мы на базе Центра социальной поддержки и реабилитации «Роза ветров», это в Южном Бутово, район Южной Бутово, создали такой многофункциональный коррекционный центр, назвали его «Свой путь». И он направлен как раз-таки на поддержку семей и детей с первого года жизни. Более того, мы стараемся с нашими коллегами из Департамента здравоохранения получать информацию о семье на стадии еще женской консультации родильного отделения, для того, чтобы они нам передавали такую семью, чтобы она нас не искала, и чтобы мы вот в проактивном таком режиме сами предлагали различные меры поддержки такой семьи, чтобы максимально постараться сохранить саму семью, максимально с первых дней жизни ребенка включиться в вопрос помощи его по техническим средствам реабилитации, по сопровождению в реабилитации, по оформлению даже тех же самых юридических вопросов, связанных с получением справки об инвалидности. То есть мы это все стараемся взять на себя, создаем вокруг семьи такого менеджера случая, который менеджер семьи, который ведет семью и помогает им решать самые разные вопросы, связанные, говорю, и с самим ребенком, и с реабилитацией, и с оформлением документов. Поэтому специалисты, которые созданы, они, конечно же, проводят и диагностику физического и психоэмоционального состояния малыша, а затем составляется индивидуальная программа такой ранней помощи, включающая и медицинские рекомендации, конечно же, в том числе. При этом на следующий год мы планируем, что данный сервис у нас будет развиваться, и, конечно же, мы хотим, чтобы как можно ближе к дому конкретной семьи мы оказывали данные услуги. Сейчас этот сервис, как модно говорить, и онлайн, и офлайн есть. То есть в сопровождении онлайн мы ведем такую семью, и услуги, ну, по реабилитации, например, они, конечно же, предоставляются на конкретных адресах. На нашем сайте можно посмотреть, где ранняя помощь, в разделе «Ранняя помощь» по конкретным адресам конкретных учреждений она предоставляется. В 2021 году у нас уже более 1000 московских семей получили услуги ранней помощи на базе учреждений. И мы, ну, как я уже и сказал, что в следующем году из-за того, что мы видим, как семьи востребованы данная услуга, как они отмечают позитивный результат в развитии ребенка, конечно же, мы видим масштабирование данной услуги на базе наших учреждений дальнейших. Поэтому вот первый этап, мы его серьезно перезапустили в 2021 году и, конечно же, планируем развивать и в 2022.
Это очень-очень важно, потому что, могу сказать, Алексей Александрович, сталкиваюсь с этим сама, вот, а у меня у близких друзей тоже ребенок с проблемой, да, с инвалидностью. Как было это раньше, как это есть сейчас. Кто бы что ни говорил, я думаю, с Москвы сейчас регионы должны брать пример, хотя это очень сложно, я понимаю, потому что тут столько задействовано, тем более психологическая помощь, вот про это тоже давайте момент скажем, которая должна оказываться родителям и близким, когда в семье появляется ребенок, да, с какими-то проблемами со здоровьем серьезными. Ну, человек не знает, что делать, куда идти и откуда эту помощь получить. Тут вот есть линия, пожалуйста, и можете зайти на сайт, вот я для всех слушателей говорю еще, Департамент труда и социальной защиты населения, и всю информацию получить, позвонить, договориться. соцработниками и, в общем, выяснить все, как делать. Потому что, ну, честно, человек теряется абсолютно. Мама, папа, близкие люди не знают, что делать, куда бежать вообще, откуда ждать помощи. Это очень важно, вот эта ранняя помощь, на самом деле. И вот что хочу по поводу реабилитационно-образовательных центров спросить. Как они вообще работают? Вот в пандемийный год у нас, получается, уже все, 2 года отметили, к сожалению. Это пандемия, да, эпидемия, коронавирусная инфекция. Я, кстати, знаете, хотела еще затронуть вопрос по поводу, вот когда в семье кто-то заболевал коронавирусной инфекцией, там родители, например, ребенка-инвалида, угу. То какая помощь была и какая она сейчас есть помощь для этой семьи?
Ну, вы задали, наверное, 3 или 4 вопроса. Я попробую, наверное, по порядку тогда сказать про реабилитационно-образовательные центры, да, то, что вы сказали, да. Это вообще уникальный пример в Москве, когда, по сути, в едином образовательном процессе, который контролируется департаментом образования, существует сеть реабилитационно-образовательных центров, которые подведомственны департаменту социальной защиты. Почему я говорю, что это важно с точки зрения именно образовательного трека? Да, у нас серьезная реабилитационная составляющая. Вот то, что не может быть на таком уровне сделано в обычных инклюзивных школах. Но при этом все наши школы подключены к Московской электронной школе, и один из критериев эффективности самих реабилитационно-образовательных центров – это, конечно же, достижение самих ребят, самих выпускников. У нас порядка 2000 детей обучаются. Конечно же, это вот очень логичное, да, продолжение ранней помощи, то, что ребенок вырастает, ему дальше нужна социализация и образование. И стоит отметить, что, ну, прям успехи есть у всех школ с точки зрения не только реабилитации, которая важна и которая там на высокопрофессиональном уровне, но и с точки зрения самого образования и достижения самих выпускников. Вот я бы, наверное, даже привел в примеры. У нас в 2020-2021 году, учебном году, у нас 9 медалистов. У нас призеры всероссийских олимпиад. Наша школа для слепых входит в топ-20 лучших школ. Это в общем рейтинге образования школ Москвы. Многие ребята, вот даже если вам, наверное, там нашим зрителям интересны истории успехов ребят, вот ребята, есть там Илья Днепровский, призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе, он сдал ЕГЭ на 100 баллов. То есть ребята сдают 80, 90, 100 баллов по основным общеобразовательным предметам. История, химия, биология, литература, русский язык. И, конечно же, это вот такой вот стандарт, высокий стандарт именно в образовании, он позволяет им в дальнейшем и учиться, и поступать в высшие учебные заведения. Поступают в МГУ, поступают в нашу высшую школу экономики, поступают... у некоторых ребят просыпаются творческие таланты, они идут по творческому направлению. В реабилитационном центре 76 Анна Ермакова поступила на географический факультет. То есть мы говорим о том, что у ребенка траектория, которая ему закладывается в учреждениях, в школах, департамент соцзащиты, это не закрытое сообщество. Дети хорошо социализируются на общих событиях, мероприятиях. Но, конечно же, сам процесс образовательный, ну, например, в той же самой школе 76 для ребят, у которых сколиоз. Ну, понятно, что само обучение идет в положении лежа, да, специально, на специальных кушетках, но, опять же, они обучаются в Московской электронной школе. И так тоже приведу пример, например, в реабилитационной школе-интернате в 32-м Дарья Усенко набрала 100 баллов по ЕГЭ русскому языку. То есть в каждой школе есть уникальные дети, которые не только социализируются, но и добиваются хороших результатов. Но основная задача, потому что у нас есть и тяжелые множественные нарушения развития дети, например, в КРОЦе, в РОЦ 105, это, конечно же, социализация таких детей, обучение их, и так, чтобы они могли и самостоятельный образ жизни вести. Прекрасный пример есть в Центре реабилитации образования номер 7. Хоть школа у нас находится, и это реабилитационный центр находится в 70 километров от города, на берегу Истринского водохранилища, но сюда мы отправляем детей от 6,5 до 18 лет, и у ребят самые разные заболевания. Получается, они заезжают на курс реабилитации без отрыва от образования. То есть в самом центре выстроено такое взаимодействие с образованием о том, чтобы у них на тот курс, когда они пребывают в этом учреждении, не прекратилось обучение. Но у нас еще особенность этого учреждения, что они используют очень много инноваций, современные методик, технологии в обучении ребят. Очень много у них есть интересная технология, они это называют, забирают у детей мобильные телефоны по согласованию с родителями и с детьми, выдают специальные умные часы, и, по сути, это тоже такая информационная разгрузка ребят, вот, ну, современный этот там детокс.
Конечно. Алексей Александрович, такой нужен детокс, всем надо проводить, вообще всем. Это наше, на самом деле, уникально для детишек, у кого проблемы со здоровьем, но это для всех нужно. Срочно.
Это для, да, мы тоже понимаем, что это очень интересная методика, чтобы от социальных сетей, от какого-то негатива дети тоже могли передохнуть. И вот школа такой механизм использует, очень много использует различных инновационных подходов в плане образования в виртуальном. Виртуальные они используют технологии. Поэтому, конечно же, разнообразие реабилитационно-образовательного такого сегмента в Москве и выбора родителей для того, чтобы им пойти в инклюзивный класс в департаменте образования или выбрать все-таки в зависимости от сложности ребенка траекторию по линии реабилитационно-образовательных центров в департаменте соцзащиты присутствует, да, и, конечно же, это хорошо, когда вот есть выбор, и ты можешь траекторию заложить независимо от качества образования, траекторию по ребенку заложить совершенно разную. И раз вы второй вопрос затронули по поводу пандемии, конечно же, дети, когда все школы закрывались, наши же школы в том числе, у ребят было, конечно, из-за вынужденной гипоксидинамии, нахождения дома, двигательные навыки. У некоторых, конечно же, мы понимаем,
говорят, что были откат, да? Ну, потому что...
Да, конечно. Да. В реабилитации вопрос такой, он непрерывный, поэтому... По таким детям наши педагоги нам запустили курсы, онлайн-курсы сопровождения таких детей не только психологами и дефектологами, логопедами, а запустили еще и ЛФК-занятия. При этом было позитивно, что ЛФК-занятия ведут сами педагоги, которые знают хорошо своих детей. Это были и групповые занятия, и вот большое количество благодарности мы получили от родителей в адрес того, что, несмотря на самоизоляцию вынужденную, да, дети все равно получали и реабилитацию, и образование, ну, в домашних условиях. Более того, к нам обратилась Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов, и мы совместно с нашим солнечным миром запустили проект поддержки ментальных детей. Вообще этот проект вошел в топ лучших практик по поддержке людей с инвалидностью в ООН. Был как рекомендован использовать. И дальше солнечный мир в том числе предоставляет этот сервис и для регионов, потому что там в трудодоступных регионах, где ты не создашь реабилитационные центры, но занятия с ребенком, они важны. И вот этот сервис, он, по сути, мы его разработали для Москвы и для москвичей, но общественная организация спокойно его использует и для работы с детьми в труднодоступных регионах России. Поэтому это тоже такая практика, которая в Москве родилась и дальше вот транслировалась на всю Россию.
Я думаю, что да, такую практику нужно на самом деле распространять и распространять, заниматься этим на регионы обязательно. Вот, Алексей Александрович, не затронули вопрос по поводу, если вдруг происходит такая ситуация, в семье заболевает кто-то коронавирусной инфекцией, угу. уезжает в госпиталь, что с ребенком происходит? Вообще, вот расскажите, как в прошлом году из этого, вот из такой ситуации выходили, что есть?
Мы, значит, здесь что важно, мы создали на базе наших реабилитационных центров обсерваторы. Это работы мы, на самом деле, занимаемся с 2020 года, с самого начала пандемии, и сделали просто несколько обсерваторов, которые можно было помещать, и они сейчас до сих пор действуют, помещать детей. Мы полностью для такого ребенка выстраивали сопровождение, а родителю нужна была госпитализация. Вот у нас этот принцип в обсерваторе Красносельске в центральном районе действует, в обсерваторе Царицына. То есть это наши реабилитационные центры, которые ну, подставили плечо такой семье. Если вдруг необходима госпитализация, а у ребенка проявлений нет болезни, а госпитализация необходима родителям. Поэтому спокойно у нас и до сих пор помещаются наши в наши обсерваторы москвичи, кому необходима такая поддержка. И плюс мы с Московской городской ассоциацией родителей детей-инвалидов, конечно же, по каждой семье прямо отрабатываем. У нас горячая линия с ними существует и отрабатываем по госпитализации каждой семьи. Потому что если необходимо совместное размещение, если необходимо дополнительный уход, то мы на короткой связи с нашим департаментом здравоохранения, который у нас очень всегда оперативно реагирует на наши просьбы и помогаем такой семье, если там нестандартная ситуация по госпитализации. Вот, поэтому, если у кого-то из наших слушателей тоже есть проблемы, можете спокойно писать и в социальные сети Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. Мы будем стараться решать эти проблемы.
Ну, здорово, что вы работаете с общественными, со всеми организациями, с родителями плотно, потому что это очень важно. И с организациями инвалидов, взрослых, да, уже, которым нужна тоже помощь. Кстати, знаете, вот я хотела такой вопрос задать, Алексей Александрович. Ну, вот действительно, случаются в жизни разные трагедии, да, у взрослых, здоровых людей. Происходит, например, авария или что-то еще такое, да, какое-то заболевание, человек теряет конечность, руку или ногу. И вот он становится инвалидом. Просто даже нам вот на радиостанцию писали такое письмо человеку, он не знал, что делать вообще. На самом деле человек начинается, во-первых, депрессия, да, он, все было хорошо, работа, семья, все, и тут вот такая трагедия произошла. Мы с вами немножко обсуждали, что появилась помощь для таких людей не так давно. Расскажите вы поподробнее, что делать в такой ситуации, куда человеку звонить? Потому что это уже другая жизнь начинается абсолютно. С чего начинать?
Конечно. Ну, первое, с чего начну, это то, что город и департамент для обеспечения вообще техническими средствами реабилитации разные. Вот вы упомянули протезы, можно добавить коляски, трости, ходунки, абсорбирующее белье и прочее. Да? Все, что связано с федеральным перечнем технических средств реабилитации, все, что прописано у инвалида, у человека с инвалидностью в индивидуальной программе реабилитации, мы обеспечиваем ежегодно порядка 237 тысяч москвичей. И на эти цели, помимо федерального бюджета, который нам доводит, город еще дополняет из бюджета города более 3,5 миллиардов рублей, так, чтобы у нас не создавалась очередность. В течение года мы стараемся обеспечить людей. И, в принципе, город мог бы и дальше так работать. Ну, обеспечение происходит, и обеспечение происходит. Но важная особенность. Это обеспечение происходит в заявительном принципе. То есть человек нам должен обратиться, написать, и мы его обеспечим протезом. Ну, вот если мы берем про протезы. Но мы с вами, как вы правильно сказали, что жизнь переворачивается полностью на 180 градусов, и зачастую человек может просто закрыться у себя, закрыться в себе, дома с семьей происходят различные психологические травмы происходят. Конечно же, такому человеку нужно помочь намного раньше, чем он к нам пришел с заявлением. Поэтому мы здесь принцип внедрили проактивный. Этот принцип, который Анастасия Владимировна Ракова у нас очень на протяжении нескольких лет очень нам ставит задачу активно развивать. И вот такой принцип, именно проактивный, мы внедрили именно в обеспечении протезами людей с инвалидностью. Взяли категорию трудоспособных, потому что, конечно, вся жизнь может перевернуться, и создали новый сервис, он так и называется, «Новые возможности». В этом сервисе отличительная его, наверное, черта о том, что менеджер существует, который ведет семью, ведет человека и семью, правильно говорю, потому что вокруг бывают и психологические проблемы в семье. И вокруг него формируется мультидисциплинарная команда. Что такое, вот расшифрую это слово, мультидисциплинарная команда.
Алексей Александрович, я думаю, что вы расшифруете после новостей обязательно и подробно расскажете про, действительно, это действительно необходимую помощь. Сейчас у нас будут новости, после этого мы возвращаемся в эфир.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Мы продолжаем наше общение, дорогие друзья. Это программа «Врачи и пациенты». Сегодня мы говорим о Международном дне инвалидов и о том вообще, какая помощь для людей с ограниченными возможностями. А я даже вот иногда смотрю и понимаю, что это люди с неограниченными возможностями на самом деле, как бы что ни говорили, потому что у всех своя жизнь, своя ситуация, и вообще мир меняется, и дай бог, чтобы он изменился, чтобы настоящая инклюзия, она была везде. Это очень-очень важно. Я хочу представить нашего гостя. Сегодня на связи с нашей студией заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Александрович Володин. Алексей Александрович, перед тем, как мы ушли на новости, мы начали разговор как раз о новых возможностях. Да? Это такой проект, пилотный пока проект, да ведь?
Да, это пилотный проект, который мы запустили для москвичей трудоспособного возраста при первичном протезировании. Запустили совсем недавно, и он уже показывает определенные результаты. В рамках этого сервиса мы оказываем индивидуальное сопровождение москвичей, прошедших через ампутации, или, например, те, которым предстоит плановая ампутация, но они по какой-то причине боятся, например, боятся, ну, потому что, конечно же, вся жизнь, она видится уже по-новому. Задача команды проекта – максимально быстро вернуть человека к нормальной жизни, не оставить его один на один со случившимся. Мы и экономим время человека, и помогаем ему решить вопросы с оформлением бумаг, оказываем моральную поддержку, погружаем, по сути, в комьюнити тех людей, которые уже прошли через ампутацию и продолжают вести полноценную жизнь после протезирования. Все это делаем для того, чтобы участник сервиса как можно скорее вернулся к семье, к друзьям, к своему хобби, увлечениям. Ну и, конечно же, не погружался вот в такое негативное состояние. Мы что сделали важно, что у нас сами амбассадоры этого проекта являются ребята с протезами. Это Дмитрий Игнатов, Александр Кусакин. Вот они на собственном примере показывают, что жизнь на этом не остановилась, что можно активно заниматься путешествием, спортом, работой, семьей, вести активный образ жизни. Вокруг существует этого проекта мультидисциплинарная команда. Это команда из врачей, реабилитологов, психологов, протезистов, мануальных терапевтов и специалистов по социальной и трудовой реабилитации. Потому что, возможно, человеку нужно, вот у него случилась такая трагедия, ему необходимо решить вопросы по работе, а может быть, какому-то переобучению. Поэтому и карьерного консультанта мы в том числе подключаем такого. И вот участников мы, конечно же, помогаем в том числе и с реабилитацией. То есть стараемся прямо на получать информацию о нем прямо с врачебной койки. Конечно же, департамент наш здравоохранения Москвы делает все для того, чтобы человек не потерял конечность. Да, и такая борьба, она может длиться 2-3 года за то, чтобы, ну, человека восстановить. Но когда уже понимают о том, что все, необходима ампутация, нам передается информация о таких пациентах, которым мы предлагаем как раз-таки помощь, поддержку такую функциональную, и показываем о том, что город делает многое для того, чтобы вы вернулись обратно в социум, обратно в жизнь и не погрузились вот в это негативное состояние. Мы предлагаем протезироваться. У нас в рамках проекта большой пул организаций протезных, поэтому мы человеку предлагаем выбрать, где он хочет протезироваться, и вот дальше простраиваем такой индивидуальный его маршрут реабилитации. Это вот новый сервис, который, по сути, является сервисом сопровождения человека с ампутацией и до, и во время, и после. И, наверное, конечной точкой являются как раз-таки вот там позитивные и благодарные отзывы самих людей, которые нам говорят: да, спасибо, я дальше вернулся на работу, или что-то новое нашел, или продолжаю работать. Вот это очень важно, как раз-таки показать, что город в сложную ситуацию подставит тебе и предоставит тебе помощь.
Да, поставить плечо, потому что действительно такая ситуация, когда одно дело, когда человек уже привык, да, жить, уже, да, привык вот в таком теле, он родился. Мы говорили про инвалидность, вот как раз про детишек, про маленьких, да, которые родились с каким-то диагнозом, и родители, и все общество, и уже, ну, дай бог, я вот, знаете, я очень-очень этого хочу, Алексей Александрович, все-таки вот про инклюзию, которая начала, чтобы она действительно была везде. Вообще в мире. И в нашей стране хотелось бы, чтобы все больше и больше инклюзивных школ было. И на самом деле, чтобы, ну, не было никаких каких-то вот ограничений именно. Кстати, по поводу доступной среды ограничений. В Москве, на самом деле, мне кажется, одно из лучших вообще подход, да, например, к инвалидам-колясочникам. В плане того, что даже вот в общественном транспорте сейчас, мне кажется, уже вот каких-то барьеров их не стало. А еще где-то работа ведется, чтобы вот действительно помочь таким людям. Потому что, вот, например, иногда новости смотришь в регионах, там инвалид живет на 5-м этаже, там в 5-этажке, без лифта, там действительно большая проблема. Как у нас вот с доступной средой сейчас? Вот за вот эти 2 года, вроде бы пандемии, да, казалось бы, все остановило. Но вот сейчас мы общаемся, я понимаю, что, ну, жизнь, она продолжается везде. Как раз еще вот, забегая вперед, про мобильные бригады хотела бы спросить по поводу реабилитации, кто помогает, кто из дома не выходит, инвалиды. Давайте с доступной среды начнем, а потом перейдем уже к мобильным бригадам.
Ну, вы правильно сказали о том, что хочется, конечно же, инклюзии везде, и так, чтобы была доступность везде. И прежде всего нам, конечно, надо... Ну, инклюзия начинается в голове, поэтому... Да. И каждый из нас будет понимать, что, во-первых, от инвалидности никто не застрахован, и то, что нужно создавать, используя там технологии дизайн мышления, на каждом участке, не только в департаменте соцзащиты, но на каждом участке работать по созданию как раз-таки безбарьерной, удобной среды для всех категорий граждан, то есть это же не только у нас люди с инвалидностью на колясках, но там и мамы с колясками, да, у нас могут испытывать трудности в передвижении. И вот если мы на каждом участке, каждый будет думать о том, как группа людей, которые встречаются с трудностями в передвижении, могут использовать тот или иной объект, вот тогда мы добьемся всей инклюзии. Поэтому здесь, конечно же, хочется, чтобы... И мы благодарим наших коллег, и вы правильно сказали, что транспорт колоссальный сделал рывок вперед. Это действительно прям опыт и пример для многих. Сделать транспорт удобный для всех категорий жителей, это, конечно же, там, ту задачу, которую команда мэра решает вот очень последовательно. На последние несколько лет это прям идет, ну, основной просто работой. Конечно, вы сказали про доступную среду, и мы ежегодно делаем такой смотр-конкурс «Город для всех». У нас заявляются и коммерческие, и некоммерческие государственные организации. Мы чествуем в мэрии лучшие организации, которые в этом году создали на своих объектах как раз-таки такие проекты, которые позволяют людям с разными ограничениями быть и пользоваться их услугами. И вот 3 декабря мы в Белом зале мэрии как раз-таки будем отмечать победителей в этом году, этот конкурс ежегодный. В торжественной обстановке будем благодарить как раз-таки всех наших победителей «Города для всех». Делаем многое, стараемся делать в подъездах, в многоквартирных домах доступную среду. Вместе с департаментом капремонта устанавливаем подъемные платформы, сами устанавливаем там, где необходимо, в квартире подъемники для передвижения совсем маломобильных людей. У нас такая программа ежегодная тоже существует. Конечно же, не забываем развивать, в принципе, проекты, которые связаны с обучением и навыков ходьбы и передвижения на колясках активного типа. Например, такой проект у нас реализуется и в Зеленограде, в нашем центре физической культуры и спорта. Ну вот стараемся, то есть не только транспорт, и звуковые светофоры, и, конечно же, появляется очень много новых инновационных подходов у организаций, которые предоставляют для города, ну, например, там тот же самый «Говорящий город», который потихонечку внедряется и на транспорте, и внедряется на объектах социальной инфраструктуры. Очень много делается для коммуникации людей. Вот вы сказали правильно, что инклюзия начинается с головы, и хочется, чтобы везде она была. И вот если мы не научимся общаться с разными людьми, это, конечно же, можно сделать и пандусы, и доступную среду, но если человеку услугу не смогли оказать, или пришел глухой человек, с ним не смогли скоммуницировать, пообщаться, ну, наверняка город может делать очень многое в создании и пандусов, и тактильных направляющих, но человек туда просто не придет, потому что ему там кто-то грубо ответил, кто-то на него посмотрел плохо, с каким-то укором. Вот эти вот борьбу со стереотипами о том, что люди с инвалидностью, они могут только сидеть дома и ничего при этом не делать, конечно же, нам с нашими же НКО, с нашими гражданами надо проводить о том, что люди для всех равнозначный город, для всех он удобный, толерантный, открытый, и ту же самую борьбу даже со стереотипами надо проводить. Поэтому мы на всех наших мероприятиях стараемся сделать так, чтобы даже сами мероприятия были открыты и доступны для всех.
Это очень важно, это очень правильно, Алексей Александрович, потому что только так мы можем справиться вот с этими стереотипами в головах, на самом деле, людей, и даже иногда близких людей, которые не понимают, осуждают, не поддерживают и прочее, прочее. Потому что примеров очень много. Вот вы рассказали про выпускников, да, про ребят, которые в МГУ, в другие вузы поступают. Я просто сама близко общаюсь с такими ребятами и знакомых. И, в общем, ребенок у меня тоже в хорошую, такую инклюзивную настоящую школу ходит. Ну, действительно, они большие молодцы. Конечно, памятник родителям всем. И всем вот действительно что, бабушкам, дедушкам, которые поддерживают, помогают. Не то, что не опускают руки. Вы что, на самом деле такие крылья вырастают. Это просто пример, с таких людей надо брать всем нам.
Вы потому сказали, что правильно сказали. А мобильная реабилитация, я тоже коснусь. Мы, пандемия коронавируса внесла определенный вклад в развитие именно такой формы работы. И благодаря поддержке вице-мэра Анастасии Владимировны, мы нарастили нашу мобильную службу. Она сейчас у нас присутствует по нашим реабилитационным центрам крупным и на базе наших отделений ЦСО. То есть, если необходима комплексная поддержка, в том числе там, в режиме самоизоляции, у нас сейчас такая форма существует, 54 бригады в Москве работают, там у нас в них трудится порядка 250 специалистов, и вот бригады эти оказывают услуги как взрослым, так и детям с инвалидностью во всех административных кругах города Москвы. В бригаду входят у нас и врачи-терапевты, и инструкторы по адаптивной физической культуре, и психологи, и специалисты по массажу, по социальной работе, и другие сотрудники наших реабилитационных центров. За этот год уже они провели порядка 3000 курсов и детям, и взрослым, поэтому такая форма, причем курс длится примерно там, от 20 до 28 дней, в зависимости от решения консилиума на старте. И люди получают такую услугу не только в наших реабилитационных центрах, но вот на дому мы ее предоставляем. Сложная в организационном плане, конечно же, но мы понимаем, что такая форма, она необходима, и так, чтобы не прерывать вот процесс реабилитации, да, чтобы его делать непрерывным, нам ее пришлось серьезно просто развить.
Это вот, кстати, давно вот проходят вот эти мобильные бригады уже? Больше года выезжают, да, они?
2020 года мы их постепенно, то есть они у нас наращивались. И вот сейчас 54 бригады у нас существуют.
Ну, это здорово, потому что, да, по поводу реабилитации, если кто-то не может выйти, либо самоизолировался дома, да, а получить-то надо услугу действительно необходимую для здоровья, для жизни. Поэтому это вообще... А, кстати, знаете, я по поводу профилактики хотела вопрос задать. По поводу профилактики искривления позвоночника. Очень интересно, я узнала, что вот как раз... Мы вообще, в принципе, про профилактику постоянно говорим любых заболеваний. Если у ребенка, к сожалению, есть склонность к определенному заболеванию, это сколиозы какие-то серьезные, либо вообще там разные, да, вот, которые уже потом, если вдруг человек вовремя не начал профилактику серьезную, реабилитацию вот эту, то, к сожалению, в будущем это инвалидность, либо серьезная операция и инвалидность плюс. Я знаю, что есть реабилитационный образовательный центр 76. Расскажите про него, что там проходит и как. Это вот сейчас для всех родителей информация, у кого есть такая проблема у ребенка.
Да, вы правильно отметили, что у нас 76-я школа есть. Она до 2021 года, это был только начальные и старшие классы. Мы в этом году запустили дошкольное отделение для детей, у кого имеется предрасположенность к сколиозу. И, конечно, ту проблему, которую вы сказали, мы тоже ее понимаем, что если вовремя упустить и не работать консервативными методами лечения, то может все это дойти и до операции. Поэтому такой центр у нас существует. Запись туда, она также у нас осуществляется через ЦМППК, нашу комиссию в департаменте образования. Также можно и в сам этот центр попасть, там проконсультироваться, как можно поступать. Вообще проблема, она большая. Я пока не готов, наверное, говорить о том, как мы комплексно хотим и видим подходом, но понимаем, что если вовремя, знаете, вот как раньше было в классах, когда учитель подходил линейкой, да, там, за осанку.
Да.
Ну, конечно же, сейчас такого нет, но, тем не менее, повышать, даже видеороликами повышать грамотность самих же родителей и вовремя, так, чтобы они обращали внимание на искривление позвоночника или на неправильную осанку у ребенка, и дальше обращались в наше звено, поликлиническое звено Департамента здравоохранения для того, чтобы скорректировать на самых ранних стадиях. Чем раньше обращение будет, тем, конечно же, лучше. А в 76-й это уже прям дети, которые с сложными искривлениями позвоночника, они там продолжают обучение, и обучение, как я уже сказал, в позиции лежа происходит на специальных кушетках, оборудована самым новейшими технологиями эта школа именно с использованием консервативного такого лечения при корсетировании в этом направлении. Но, конечно же, пользуясь случаем, всех родителей просто призываю на эту тему смотреть как можно больше обучающих видеоматериалов и следить за своими детьми, потому что сейчас даже дети очень много смотрят в телефон, да, и все равно у нас даже при просмотре телефона постоянно, ну, положение головы у нас постоянно опущено, и вот, ну, какие-то даже занятия, зарядка, она помогает укреплять корсет, мышечный корсет. Поэтому это важно просто смотреть, в каком положении ребенок и учится, и выполняет домашние уроки образования. Вот все-таки следить за тем, какая осанка, это важно. Потому что чтобы потом не было ни проблем с тазобедренным суставом, с опорно-двигательным аппаратом у ребенка, с координацией. Вот сейчас довольно-таки большое количество обучающих материалов, поэтому надо просто на это обращать внимание.
Вот, и главное, что родители обращали внимание на своего ребенка. Профилактика, она идет и из общения тоже, и как раз поменьше телефона, про который мы, Алексей Александрович, говорили, это надо с департаментом образования поговорить, чтобы, может быть, сделали люди уже традиции убирать телефоны от школьников, тем более младшие школы, потому что все-таки главное – это учебники и социальная среда, это друзья в школе. Но и учитель, конечно же.
Покупает личные телефоны.
Поэтому... Да, это родители же хотят побаловать своего ребенка, а потом выбор проблема, а потом уже как это учить.
Выбор родителей.
Да. Поэтому выбор родителей.
Можно делать очень много всего, но главное – совместное желание друг друга и родителей, и педагогов. Ну вот педагоги у нас замечательные, поэтому я думаю, что просто за своими детьми нужно чуть больше просто смотреть. У меня у самого трое детей, поэтому для меня это больная тема, как они, сколько они времени проводят. Вот у меня регламентировано, сколько времени проводят они там в играх, в телефоне. В телефоне нет ничего опасного, если это дозировано. Вот так.
Вот так вот, вот именно. Кстати, мы совсем не коснулись темы слегка по поводу работы с некоммерческими организациями. Вы же плотно сотрудничаете. Вот, по-моему, 50 НКО, да, партнеров у вас было в прошлом, или в этом уже кто-то году добавился. Вообще, какая совместная у вас идет программа? Потому что это очень важно по поводу волонтерства, каких вот НКО мы очень часто говорим, что это, ну, помощники действительно. Те самые волонтеры, которые работают вот с людьми, с абсолютно разными людьми, соединяют всех нас, как говорится.
НКО в Москве очень сильно представлена и очень сильная организация. Мы действительно с НКО очень тесно сотрудничаем. Во-первых, у нас на системном характере есть конкурс «Москва. Добрый город», результаты которого вот сейчас будут подведены. И в рамках этого конкурса, это конкурс грантов, НКО получает разные суммы денег на свои проекты. Суммы доходят там 10-15 миллионов, то есть от небольших каких-то проектов до системных больших направлений. Это первое. Второе. У нас есть именные субсидии для организаций, которые на всероссийском и московском уровне признаны. Это Московская городская организация общества инвалидов, общество глухих и общество слепых, московские организации. Тесное у нас и давнее сотрудничество с Московской городской ассоциацией родителей, самих родителей детей-инвалидов. Вообще эту организацию мы привлекли прямо к программе по реабилитации. Они делают программу реабилитации на базе «Эволюции» в Крыму. То есть мы туда отправляем детей. Более 10 тысяч вообще у нас горожан ежегодно мы отправляем на выездную реабилитацию. Выездную реабилитацию – это дети, это молодые инвалиды. В здравницы Черноморского побережья, Крыма, Северного Кавказа, средней полосы. Средняя полоса в основном для тех, кто, у кого есть ограничения к перелетам. В этом году особенно мы у нас всегда была проблема, например, с программой по ментальным детям. И в этом году мы привлекли, опять же, наш «Солнечный мир», как уже тот центр, который показал свою эффективность на протяжении десятков лет, они там с 92-го или 94-го года уже работают с детьми, и привлекли просто на реализацию программы. То есть здравница была подобрана, а внутри начинку всю делала как раз-таки общественная организация. Вот огромнейшее количество от родителей, от самих родителей мы получили обратных сообщений о том, что дети стали контактные, а дети ментальные, они так тяжело даются на контакт. Кто-то там писал мне: ой, моя дочка, там Милана, я прям помню, дала себе потискать. То есть, представляете, какие эмоции у мамы, если до этого ребенок не дает себя обнять, не дает проявить какие-то телесные контакт не идет на телесный контакт.
Да.
Тут после курса реабилитации с ребенком можно, но это действительно, на некоторые там слезы наворачивались, понимая, что делаем правильное дело. Сама эффективность от родителей у нас, для нас она важна, но мы не мерим. И здесь важно, что у нас происходит с самими специалистами. Что у нас происходит с
самими... Алексей Александрович, да. К сожалению, закрывается программа уже, заканчивается. Но мы скоро будем продолжать общаться на эту тему как раз, обязательно. Я думаю, скоро обязательно свяжемся и уже и со слушателем пообщаемся вместе в эфире. Очень много было сказано, очень хочется еще много всего услышать, что происходит. Это на самом деле здорово. Спасибо вам за интереснейшую беседу. Но эфир «Врачи и пациенты» сегодня завершается. Спасибо большое и до свидания.
Спасибо, Наталья. Спасибо.